Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Наследник последнего русского императора. Каким в обычной жизни был цесаревич Алексей? Проблемы с чтением, письмом и таблицей умножения у детей не всегда результат лени. Что нужно знать сегодня родителям о проблеме дислексии? Что думает священник о тех людях, которые ему исповедуются? Откровенный рассказ со страниц журнала «Фома». И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в преддверии июльских дней памяти царской семьи говорим о том, что происходило 100 лет назад с императором Николаем, его родными и близкими. И еще, конечно, хочется понять, а сами они какими были людьми? Ведь мы же зачастую воспринимаем их как абстрактные исторические фигуры. А вот какими чертами характера они обладали, что любили или как разговаривали, например? Ведь все это помогает лучше понять и их самих, и то, что с ними происходило. Мы уже в рамках журнала беседовали об императоре Николае и его супруге Александре Федоровне. Сегодня речь пойдет о цесаревиче Алексее. И на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Ну, конечно, вот это вот преувеличенное, может быть, внимание к его болезни и создает вот этот образ какого-то совершенно несчастного ребенка, который вроде бы был и лишен свойственных ему возрасту характера, каких-то особенностей. Но, конечно, это не так. И вот по сохранившимся свидетельствам здесь мы видим очень живого, подвижного ребенка, который, понимая, конечно, что вот у него действительно неизлечимая болезнь, что последствия какие-то могут быть этой болезни для него смертельные, и в то же время он воспринимает ее, ну, наверное, как должное, как то, что вот действительно есть у него такой порог, да, он переживает, да, он плачет от этой болезни, от гемофилии. Очень сильные боли, конечно, это тоже вот на него влияет. Но он любит жизнь, он продолжает, вот, старается жить полноценно. Он отнюдь не хочет вот себя считать каким-то другим ребенком, чем те вот мальчики, с которыми он общается, там, его друзья-кадеты, там, или сверстники из других семей, семей придворных, семей прислуги, вот, с которыми он общается уже последние годы своей жизни. Очень живой, очень общительный характер и постоянный вот такой контакт с даже людьми, которые, ну, не имели к нему, наверное, непосредственного отношения, и даже в какой-то степени можно было бы их назвать его врагами и даже будущими убийцами, потому что, вот как мы видим по свидетельствам, уже 17-18 годов он общается и с конвоирами, он последний даже вот буквально за несколько дней до своей гибели, он разговаривает с Юровским, вот видят как раз свидетели это. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вот ни в коем случае тоже нельзя его считать мальчиком, который вот не понимал, может быть, своего будущего предназначения. Как раз наоборот. Сохранились, на мой взгляд, очень яркие свидетельства Пьера Жильяра, который был его воспитателем, в отношении реакции Алексея Николаевича на известие об отречении отца от престола. Он не просто сожалеет об этом, а он удивляется, как же может быть Россия без царя, как может быть Россия без императора. Его вот эти вот слова о том, что когда я буду царем, если я буду царем, то у меня не будет бедных, все подданные мои будут счастливы. Тоже это вот о многом говорит, наверное. А по характеру, вот как раз если посмотреть переписку Александры Федоровны и государя, они очень часто упоминают вот о характере наследника, то вот Александра Федоровна делает такие иногда замечания, что мальчик очень такой упрямый у него характер и своеобразный. Он не будет, может быть, даже идти на уступки какие-то вот там, где мы с тобой, там, может быть, должны эти уступки сделать, вот какое мы наследство оставим своему сыну, он же должен будет эти все наши уступки там политически исправлять, вот, но это все, безусловно, такие характерные черты для будущего наследника. А вот что касается его болезни, то здесь, на мой взгляд, наверное, очень точное свидетельство, которое давали те, кто с ним общался. То есть эта болезнь сформировала в нем такую черту, как готовность к самопожертвованию. То есть он готов был принять вот как бы жертвы других людей, сочувствовать их страданиям. Это проявилось вот в частности, когда он был на фронте, уже в ставке Верховного Главнокомандующего тоже. Здесь много интересных эпизодов с ним связано. Ну, например, когда вот он получил Георгиевскую медаль, когда он был произведен в чин ефрейтора. Тоже интересная такая деталь. У него была своя маленькая винтовка, трехлинейная, сделанная на Ижевском заводе. Вообще он очень любил вот это военное дело. Здесь, безусловно, сказались черты отца. И в одном из писем, он уже тоже начал с 16-го года вести такой небольшой дневник и писал письма маме в Царское Село, он просит прислать ему жалование. То есть у него там деньги карманные закончились. Здесь вот действительно мы видим живого человека, мы видим мальчика, который не чуждается вот этих своих слабостей, не старается как-то им подчиниться, а наоборот противостоит им вот с характером, с душой. Но интересно тоже вот отметить, что буквально вот за несколько дней до этой трагической гибели он должен был отметить свой день рождения, ему должно было исполниться 14 лет.
Ну, еще, мне кажется, тоже такой трогательный момент, что у него его любимая собака, Джойс, да, и те воспоминания современников, которые дошли до нас, там очень трогательно описывается, это их дружба, мальчика и собаки, они друг друга очень хорошо понимали.
Да, да, это тоже черта, безусловно, потому что вот отношение к животным открывает некоторые черты характера человека, открывает его душу, это характерно. Ну вот интересный тоже вот момент отмечу, вот последние месяцы, последние даже годы вот его жизни, это к вопросу вообще излечимости или неизлечимости болезни. Вот надо сказать, что у нас утвердился тоже такой стереотип, что ну, болезнь неизлечима была, и он был обречен. То есть это был уже человек, который даже не дожил бы, может быть, до совершеннолетия и не смог бы вступить на престол. Но вот опять же, по свидетельствам и родителей, и современников многих, ставки, вот как раз 16-й год, начало 17-го года, он себя чувствовал хорошо, то есть наоборот, он как-то креп, вырос очень сильно, многие отмечали, что он почти уже сравнялся ростом с отцом, и такая вот уже появилась живость и какой-то даже вот румянец на щеках, то есть очень живой, очень подвижный, энергичный мальчик. Ну, конечно, болезнь давала о себе знать, вот эти рецидивы, они, к сожалению, повторялись, и обострения были. И вот последние вот уже месяцы, это март 2018 года, когда цесаревич играл на горке, там в Тобольске еще, и пострадал, вот, видимо, ушибся, даже вот никто не заметил, как это произошло, и у него произошло обострение как раз гемофилии, и последние вот месяцы жизни он оказался очень сильной зависимости от этой болезни, его носили на руках, и опять же вот это последнее известное свидетельство, что государь внес его на руках, держал его на руках, когда они вошли в этот расстрельный подвал Ипатьевского дома. Еще одно интересное свидетельство, вот это сохранилось у охранника Авдеева, который был вот комендант как раз дома Ипатьевых, и предшественник Юровского. Вот он отмечает в таких своих воспоминаниях, ну, это, конечно, советские воспоминания, нужно это иметь в виду, что наследник попросил у него текст песен, которые поют солдаты. А солдаты пели революционные песни. Вот какая-то одна из этих песен, Авдеев не уточнял, правда, какая, очень понравилась наследнику, он попросил, значит, переписать вот эти самые слова. Ну, такой штрих, что вот с одной стороны, вроде бы, как он должен быть мальчиком, который абсолютно не общается со своей охраной, там он какой-то замкнутый образ жизни ведет. А здесь мы наоборот видим. Вот, например, в Тобольске он и в шашки играл даже со своими солдатами охраны. И вот это тоже такая, наверное, интересная черта характера, вот это стремление находить что-то хорошее в людях, даже в тех, которые по своему положению должны были бы быть лишены вообще каких бы то ни было человеческих качеств.
Дай бог, чтобы мы все так умели. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам, да.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В продолжении темы Дня защиты детей есть такое слово – дислексия. И вот я, например, к своему стыду с ним совсем недавно познакомилась, причем благодаря нашей сегодняшней гости. Слава богу, теперь уже много говорят о детях с особенностями ментального развития, потому что уж кто-кто, а они в первую очередь нуждаются в заботе и поддержке. И вот среди таких детей не только люди с синдромом Дауна или аутизмом. Среди них есть, например, такие дети, которые плохо читают или пишут. Это не всегда результат лени. Это может быть следствием того, что у них несколько иначе, чем у обычных детей, устроены нейронные связи. Например, ребенок не читает по слогам, потому что он просто не видит слог. Он видит все слово целиком, и обучать его чтению нужно не привычным способом, а иначе. Среди таких людей немало гениев и талантов, например, Эйнштейн или Стив Джобс. Однако к детям с дислексией нужен особый подход. Сегодня, 1 июня, в Петербурге завершила работу международная конференция, посвященная вопросам дислексии. Она проходила в рамках симпозиума «Все о языке. Наука, теория и практика». Ну а мы более подробно о том, что такое дислексия и как поддержать детей, у которых она обнаружена, поговорим с Марией Петровской, учредителем Ассоциации родителей и детей с дислексией. Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер, здравствуйте.
Прежде чем мы поговорим об итогах этой конференции, давайте все-таки небольшие точки над «и» расставим. Дислексия. Что это за явление, о чем идет речь и насколько сегодня оно распространено?
Дислексия – это трудности при обучении, при чтении письме в школе. Проявляются особенно в начальных классах. Это нарушения, связанные с нейронными связями. Основные, скажем так, явные признаки в начальных классах у детей – это, например, трудность при чтении. Во-первых, очень заметно, что ребенок начинает медленнее читать, чем сверстники. При чтении старается ближе поднести учебник или сильно наклоняется при чтении, держит голову, жалуется на головную боль, зачастую даже плачет. Либо, медленно прочитав, не всегда может пересказать, забывает, что он фактически прочитал. Дисграфия – это ошибки при письме, трудность при письме. Особенно в начальных классах заметно, там прописи немножко неаккуратно, почерк страдает, буковки зеркально пишутся, «р» в другую сторону, «с» в другую сторону. Есть такое еще понятие, как дискалькулия, когда цифры путают местами или ошибаются при чтении. Это еще характеризуется определенными проблемами с оперативной памятью, короткая память. То есть не сразу могут запомнить детишки какие-то вещи, там таблицу умножения, например. Зачастую родители говорят, ну вот ты как не выучишь таблицу умножения. Выучат, да. Самая такая распространенная, понятная родителям.
Проблема такая.
Проблема, да. Много, на самом деле, много таких визуальных. У нас все это указано на нашем сайте «Дислексия РФ». Такие простые признаки, с которыми легко родитель, столкнувшись, может понять, что есть такое... Скорее всего, есть...
Объяснение какое-то.
Объяснение тому, почему ребенку трудно учиться. Но самое главное, что я хочу сказать, интеллект не затронут. Дети с хорошим интеллектом, а то и с более высоким интеллектом, чем сверстники, могут иметь эту особенность. Но при этом дети не должны получать никаких оскорбительных слов ни от родителей, ни от педагогов, а просто педагоги должны, и тем более логопеды, нейропсихологи, должны просто иначе немножко учить. Здесь нужно менять не ребенка, не родителя, а надо менять
систему обучения.
Систему подхода к ребенку, педагога, да, менять метод. Все.
То есть, по сути, если сегодня, там, по некоторым данным, у нас примерно четверть детей, которые страдают той или иной формой дислексии, получается очень велик риск, что четверть нынешних детей, они будут получать плохие оценки, какие-то негативные отзывы в свой адрес, у них будет снижаться самооценка, и в итоге они, люди с колоссальным потенциалом...
Они будут профессионально нереализованы.
Нереализованы. И психологически, кстати, тоже.
Но это еще хуже, потому что, к сожалению, большой процент детей с невротизацией, далее с различными, вплоть до депрессии, потому что одноклассники издеваются и так далее, педагоги издеваются, насмехаются, родители вообще стоят там на голове от ужаса, почему ребенок тройки-двойки носит по тому или иному предмету, в то время как способности у детей, во-первых, такие же, как у всех, а то и выше, интеллект не затронут, это раз. Во-вторых, за счет того, что ребенку трудно что-то дается, у него включается вот эта компенсаторная возможность, способность находить самому вот те решения, те инструменты, которые ему позволяют легче и быстрее делать то, что ему дается, может быть, труднее, чем кому-то. А дальше это могут быть дети с колоссальными возможностями, с такими же, как их сверстники. Но при неправильном подходе в школе, как вы правильно заметили, уверенность в себе падает. Дальше либо это криминализация, либо невротизация, либо это может быть алкоголизм, наркотики, потому что ребенка не приняли, хотя он никак не может для себя это объяснить, почему его не приняли. Но и, честно сказать, если с точки зрения государства посмотреть, это вот тот самый процент, который профессионально не так трудоустроится. Mm-hmm. То есть ребенок мог бы корабли строить, а он пойдет какой-то другой деятельностью заниматься, в которой он
Не раскроется.
Не раскроется до конца, да. И этот потенциал интеллектуальный, он будет, к сожалению, потерян.
Наверняка есть пути решения этого сложного очень вопроса, потому что мы с вами говорили уже перед началом программы о том, что в мире сейчас 69-я конференция будет проходить, международная, посвященная вопросам дислексии. В России сейчас активно, благодаря вашей ассоциации, обсуждается эта проблема, и еще в советское время, оказывается, у наших ученых были разработки и какие-то формы изучения этой проблемы, и наверняка можно сегодня каким-то образом родителям, замечающим в своем ребенке эти особенности, помочь ему встать на ноги, реализоваться. Что бы вы порекомендовали, как тоже мама особого такого ребенка, вот, по какому пути здесь пойти и куда обратиться?
Во-первых, если ребенок не справляется в школе и приносит по одному и тому же предмету, на ваше удивление, неудачные оценки, не надо ни отчаиваться, ни делать вывод, что ребенок бездарь или лентяй, а просто сходите к неврологу, нейропсихологу и логопеду. Лучше сразу ко всем трем. Пробуйте понять, почему эти трудности возникли, почему ребенок не справляется. Вот если там все скажут, что все отлично, а ребенок ленится, это уже другая история. А ни в коем случае не надо никаких выводов делать, не надо никого вокруг обвинять. В первую очередь просто пойдите и продиагностируйте ребенка. Посоветуйтесь с специалистами. Если вам скажут, и в первом классе, если ребенок неаккуратно пишет в первом классе, а сосед его пишет аккуратно, это не потому, что он ленится. Дети вообще до 12 лет плохо ленятся. Мы же часто говорим, ребенок, вот когда ему нравится, он с интересом играет. А тут вот в школе ему не нравится, у него не получается. Они не нравятся. Если бы у него получалось, он ему бы с таким же интересом прописи писал, как и кораблики собирал. Поэтому просто сходите, продиагностируйтесь. Если это вы выявили, поищите логопедов, посмотрите на нашем сайте. Мы в ближайшее время уже, надеемся, вывесим реестр по всем регионам специалистов и центров, оставшихся в нашей стране. И позанимайтесь с ребенком, обязательно говорите с педагогами об этом. Чем больше с вашей стороны будет на поддержки нас, тем нам проще будет в рамках вот недавно учрежденной рабочей группы при Министерстве образования и Совете Федерации. Проще будет и быстрее, надеюсь, все-таки как-то обратить внимание государства к этой проблеме, более тщательно проработать вопрос возможности изменения законодательства относительно образования детей. То есть по-другому, чтобы оценивали работы контрольные, обучение и так далее детей во время обучения, чтобы было определенное послабление при сдаче экзаменов и так далее.
То есть, иными словами, чтобы к детям, у которых выявлена дислексия, не применялись те же самые требования, которые применяются другим детям. У них особые стандарты, так скажем, да, особые правила обучения,
это
другие методики.
Везде абсолютно распространенная вещь, ничего тут нового нет. Если ребенок пишет с ошибками и явно выраженная, подтвержденная специалистами дисграфия, соответственно, диктант проверяется по-другому. Характерные ошибки для дисграфии не учитываются при вынесении оценки. И эти, кстати, списки этих ошибок, они есть в наших учебниках. Ранее они использовались.
Очень хочется, чтобы это все вернулось, и успехов вашей ассоциации.
Спасибо.
Если кто-то из наших слушателей хотел бы вас поддержать или присоединиться к вам, сайт дислексия.рф,
да.
И там можно найти все контакты и координаты, и обратиться к вам.
Да.
Спасибо вам большое за этот рассказ, и я надеюсь, что с вашей помощью мы действительно эту проблему сделаем менее острой.
Угу.
Мария
Спасибо
Петровская,
огромное.
Учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией, была в нашей студии. До свидания.
Спасибо огромное, до свидания.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru или журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. Я думаю, многих, кто первый раз идет на исповедь, волнует вопрос, а что обо мне подумает священник, который все это будет слушать? И как потом смотреть ему в глаза, когда он все это обо мне узнает? Однако дело ведь в том, что у каждого священника когда-то тоже была первая исповедь, когда он впервые слушал самых разных людей. О том, как все это происходит, в рассказе священника Святослава Шевченко, который для нашего журнала прочитал Александр Ананьев.
Священник Святослав Шевченко. Вокруг меня святые. О первой исповеди молодого священника. После того, как я стал священником, я решил, что по возможности буду избегать совершения таинства исповеди, пока не наберусь пасторского опыта. Ну, чему я могу научить стариков, которые начали ходить в церковь, когда я еще под стол пешком бегал? И становиться машиной по приему исповедей тоже не хотелось. Я надеялся послужить немного, послужить, набраться опыта, и вот уже потом. Но Бог рассудил иначе. На одной из архиерейских служб владыка благословил меня помочь требному священнику исповедовать людей. И вот моя первая исповедь. На аналой кладу Евангелие, крест. Почему-то стараюсь не смотреть в глаза исповедникам, будто боясь смутить их своей желторотостью. Подходит первый. Слушаю, читаю разрешительную молитву. Всем своим нутром чувствую силу молитвенной формулы. Потом второй, третий, четвертый. И на глаза сами собой наворачиваются слезы. Я понимаю, что эти люди называют мне мои собственные грехи. А некоторые прихожане называют такие поступки, которые я и за грехи-то не считал. Вокруг меня святые люди пульсируют в сознании. Подходили и близкие знакомые. В их глазах я видел страх, что после их исповеди у меня изменится к ним отношение. Честно говоря, подсознательно я и сам этого боялся. Но Бог словно выключает из сознания все услышанное на исповеди. И когда я после общался со своими знакомыми, открытые ими грехи не тревожили моего сознания. Уверен, что, будь по-другому, многие священники долго бы не выдерживали. Были и вопросы с просьбой дать совет. А иногда задавали и такие, что загоняли в тупик. Но в самый последний момент ответ находился. Причем самый простой. И самое главное, таинство покаяния учит священника сопереживать чужой боли, что мне стало понятно с самой первой исповеди. Угнетает только сухое перечисление среднестатистических проступков, выписанных из какой-нибудь брошюрки. Теперь-то я понимаю, что чувствовал когда-то батюшка от моей собственной мирской формальной исповеди.
Текст «Вокруг меня все святые» священника Святослава Шевченко для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 1 июня. Во всех смыслах важный день. И не только потому, что сегодня все говорят о детях, но еще и потому, что по одному известному причудливому календарю сегодня на самом деле 32 мая. Помните тот самый Мюнхгаузен Григория Горина в исполнении Олега Янковского? Он настаивает на том, как важен еще один день весны, который продлевает время, продлевает жизнь и счастье, а его при этом никто не понимает. Вроде как, ну, зачем этот лишний день? А по-моему, 32 мая – это прекрасно. Особенно, если мы умеем проживать свое время с радостью и ощущением полноты. А еще помните, там в кино Мюнхгаузен говорит: «Улыбайтесь, господа, умное лицо еще не признак ума». И величайшие ошибки на земле совершались именно с этим выражением лица. Так что давайте улыбаться. Музыка Алексея Рыбникова из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». В эфире «Радио Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».